С Рождеством Христовым, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Беседа» в студии «Радио на пути». Ваш постоянный ведущий Вадим Гетман рад приветствовать всех тех, кто настроил свои радиоприемники и те волновые приемники или интернет-радио, смотря то, что вы слушаете. Я напомню, что наша передача выходит в районе Большого Сиэтла на частоте 11.50 в диапазоне средних волн AM с 6 до 7 часов вечера по средам. Повтор на следующий день на той же самой волне с 5 до 6 часов утра. Вы также можете принимать нас на волне интернет-радио «На пути» на интернет-сайте napути.info. Архивы наших программ находятся на сайте Церкви Спасения. Это крупная церковь евангельских христиан-баптистов, находящаяся в районе Большого Сиэтла, и адрес сайта salvationbaptistchurch.com. Ваши вопросы, пожелания, замечания вы можете оставить, позвонив нам по бесплатному телефону 1-877-627-8844. Сегодня у нас особая беседа. Мой гость, который присоединился со мной в студии, это Дмитрий Ворожищев. Живет он ныне в Израиле. Не так давно у меня была поездка в Израиль, и мы договорились о записи этой радиопрограммы. Дмитрий поселил у меня у себя дома меня, и у меня была возможность пообщаться с ним и с его семьей, когда я преподавал там курс, и имел прекрасную возможность пообщаться с братьями и сестрами на обетованной земле. Сегодня Дмитрий расскажет о своей жизни, о своей судьбе. Сам он работает электриком, но самое главное, что он знает Господа, и он является диаконом церкви «Божья любовь», которая находится в городе Хайфа. Итак, шалом, дорогой брат Дмитрий. Давайте вы вначале расскажете немного о себе. Откуда вы родом и как вы приехали в Израиль?
Откуда родом? Родом с Казахстана, хотя корни у нас не оттуда. Но было время такое, 37-й год, когда многие переместились с места на место. Ну, так вот наши предки попали в Казахстан. Я уже там родился. В шахтерском городишке даже до отъезда в Израиль успел поработать на шахте немножко. Закончил техникум горный по специальности электрики горной, тоже подземной. Ну а в Израиль, как все в Израиль попадают, узнали о том, что вот собирают. Узнали о том, что у нас оказывается, я узнал вернее, мои-то предки знали, они это не очень афишировали. Я узнал, что, оказывается, у нас есть такие корни, которые позволяют нам приехать. Сначала родственники поехали, я как раз только женился тогда, там еще в Казахстане. Родился у меня первенец. Год с небольшим спустя мы тоже приехали сюда. Ну, так вот здесь и оказались, так здесь живем. Отмечу, для меня это было довольно странным. В Казахстане, сколько мы жили, как-то вот чувствовалось, что это не наше, не мое, не моя. Ну, кроме самого, пожалуй, маленького возраста, где-то в маленьком-то возрасте, где мама, там и дом. А вот когда уже постарше, то как-то я очень чувствовал себя там неуютно. Приезжаем в Израиль, вот буквально, хотя я тогда еще не знал об Израиле почти ничего, и не особо-то интересовался, только вот начал. А вот приезжаем в Израиль, как-то вот сходим с самолета, и прямо вот с трапа самолетного, такое какое-то чувство умиротворения, покоя внутри, совершенно необъяснимое для меня, я и сегодня не могу этого понять, но вот это было. И такое чувство, что вот теперь я дома.
Дмитрий, как вы впервые услышали о Боге и каков был ваш путь к Нему?
Да впервые я, наверное, не услышал. Дело в том, что если бы я услышал, я бы, наверное, повернулся и пошел бы в обратную сторону, потому что это природное еврейское упрямство, оно бы не позволило бы. Но получилось так, что впервые о Боге я не услышал, а прочитал. Дело в том, что мой дед был очень большим книголюбом, у него была огромная библиотека, даже про него в газете писали по поводу этой библиотеки. Там насчитали газетчики больше 10 тысяч книг, и это все хранилось дома. Это стеллажи, это большие стены, вот от пола до потолка, там даже не побелено было за этими книжными полками, настолько оно все плотно стояло, что даже стен не было. И я вот в этой атмосфере вырос. В общем, с детства любил книжки, так же, как и мой дед, любил читать. И поэтому о Боге я впервые, даже не столько о Боге, а вот когда родня моя уехала сюда уже в Израиль, я остался один, получил диплом, уже надо мне было уволиться с работы, чтобы продолжать процесс оформления визы в Израиль. Нужно было уволиться, такие были требования. И появился избыток свободного времени. И вот в это свободное время я начал читать разную популярную научную литературу, такую более попроще, которая. У деда-то библиотека была огромная, и там было что читать. Я не помню, как назывались эти книги. Я помню, что одна была какая-то популярная физика, причем атомная, который рассказывал о том, что вот 1 грамм урана, это как 2 миллиона грамм угля и так далее. И все эти страшные мощности, которые там внутри заключены. И никто же не знает как. Вот как-то там эта энергия прячется, и мы ее как-то можем немножко выудить оттуда. А вот как оно там до конца, никто не знает. Меня это настолько удивило, потому что я был убежден, что, в общем-то, Мы уже все знаем, нам недостает, может быть, каких-то маленьких кирпичиков в понятии, как работает мир. А тут я выясняю, что, оказывается, мы очень мало знаем. Мы даже вот это вот наше вещество только очень примерно представляем себе, как оно там внутри устроено, оказывается. А раз так, то чего мы еще не знаем? Что еще не так в этом окружающем мире? Чему еще нас неправильно учили? Начал задумываться. Попалась книжка, тоже не помню какая, но книжка апологетического характера, другая, в этой же дедовой библиотеке, которая говорила о том, что это творец, а это творение. Я помню один такой аргумент вот в этой книжке, там их было много, и они меня сразили буквально. Одно было такое, аминокислоты, 20 аминокислот, это то, из чего состоит человеческие все белки. Но они все, они есть левосторонние, есть правосторонние. И вот человек нуждается, человек как бы построен из столько левосторонних аминокислот. Хотя они, в принципе, пополам на пополам, и, в общем-то, химические свойства у них очень похожие, поэтому никак они отделиться не могли естественным путем, как говорилось вот в этой книге. Ну и значит, это вот Бог, ну вроде как чуть ли даже не специально сотворил, чтобы, значит, те, кто исследует, они увидели в этом Творца. И меня это настолько ошеломило. Я-то думал, что Бог это для старых людей, это вот придумали, это опиум для народа. Оказывается, не это, а вот то, чем кормили неверующий народ, вот это был опиум. А это, оказывается, вполне научно. Это, оказывается, вполне доказуемо, даже очень логично. Вера в Бога, оказывается, она гораздо более логична, гораздо более на реальных фактах стоит, чем то, чему я в школе учился, в советской атеистической. Меня это потрясло. Открытие, оказывается, мир-то совсем по-другому устроен. Ну, что следующим шагом? Понятное дело, что если я жил, к тому времени уже успел 21-22 года, с мыслью о том, что никакого Бога нет, а теперь вдруг я понимаю, что все как раз-таки наоборот. Значит, что-то теперь с этим надо делать. Нельзя же так просто, вот как раньше. Это же невозможно. Надо, значит, что-то о Боге искать. Ну, а где искать о Боге? Где искать? У кого спрашивать? Ни у кого ж не спросишь. Понятное дело, только в Библии. Где ты еще о Боге найдешь? В Библии, это же самый будет первоисточник. Получилось так, что, наверное, это ну, не наверное даже, да, Господне провидение так вот было, что сначала мне попался, опять же, в огромной дедовой библиотеке Новый Завет. Открываю я Новый Завет, начал читать, ну, наверное, не с первой буквы, но где-то, наверное, с третьей главы. Вот как я начал читать, ну, не все подряд, а так вот, тезисно, по крайней мере. Может быть, с третьей главы я вдруг понимаю как-то вот, я не могу это словами описать, этому, наверное, на земном языке нет описания, но вдруг у меня возникает вот эта непоколебимая уверенность, что вот это то, что я, чего мне всю жизнь не хватало. Какой-то вот внутренний вакуум, который с рождения был со мной, да я его и у других людей замечал, вот какая-то пустота внутренняя, чего-то нет. Я видел, что и другие так тоже. И, наверное, это так весь мир живет. Вроде как вот такой пример с часами. Вот часовой механизм, новенький, блестящий. Но вот не хватает какой-то шестеренки. И оно не может работать так, как надо. И этот часовой механизм задает себе вопрос. А для чего я такой? Почему? Вот чего-то мне не хватает. Сам не знаю чего. И вот начал читать Священное Писание. И вдруг понимаю, вот она, эта шестеренка. Вот этого мне не хватало. И она встала, эта шестеренка, на место, и оно начало тикать. Я вдруг начал открывать удивительные вещи. Оказывается, многое в нашем языке, многие поговорки даже, оказывается, они в Священном Писании взялись. Оказывается, Библия-то ближе намного к нам, чем мы думали. Ну вот, различные тезисы их использовали, кто не работает, да не ест, да, и многое другое можно привести. Оказывается, это библейские истины. Оказывается, вот эта справедливость, какая описана в Священном Писании, она в человеческом обществе есть, и люди этого всегда ищут. И для меня это было настолько потрясающе. Ну вот в считанные дни переворачивается все, что я знал о мире, все, что я знал, а уж я про атомы молчу, это ж понятно, что если это сотворил Бог, так каков этот Бог, если это такая энергия, если это такие расстояния, если это настолько все огромно, все непостижимо. Кроме того, я ведь с детства был любителем фантастики. Две любимые темы. Ну, понятно, межзвездные путешествия, это мы все любим. Это мы все, у нас у всех живет вот эта мечта об утраченном небе. Мы мечтаем вернуться назад, хотя мы не представляем, как оно там. Поэтому мы начинаем изображать каких-то гуманоидов, какие-то там полеты, какое-то гиперпространство. На самом деле это все мечта о небе. Только мы ее не можем выразить как надо. И вот эти мечты. И еще мне нравилась фантастическая литература апокалиптического характера, то есть что-то произошло, все погибли, и, значит, остались там какие-то единицы, может быть, им надо как-то теперь жизнь по-новому устраивать, в общем, что-то такое. И эти обе темы, вот те, которые ищут люди ответа, я их все нахожу в Священном Писании. Все вот эти вот мои как бы мечтания, да, с фантастической литературой, они, оказывается, реальность. Оказывается, это все есть. Оказывается, это все действительно настоящее. Это вот вообще у нас внутри живет какое-то, у всех людей. Только мы это прячем, по всей видимости, так. В нас внутри живет какое-то откровение от Бога и о Боге. Помню, в Израиле был такой момент, пыльная буря была. Настолько, что видимость 40-50 метров. Вот настолько тяжелое оно было, все давящее. И когда взошло солнце, то вот сквозь эту пыль, оно темно-багровое такое и гнетущее такое впечатление. И я утром выглянул в окно вот сквозь эту пыль, и у меня так как-то ёкнуло внутри, думаю, ну точно, конец света. Там написано, что когда солнце будет, вот, станет багровым таким, вот, когда как раз будет, вернется Господь, и будет вот этот самый конец света. И еду в автобусе тогда же, вот в эту пыльную, еду в автобусе, и люди, ну, по крайней мере, по внешнему виду судя, далекие от веры. Ты знаешь, вот утром встал, вот как будто конец света, как будто вот так страшно, так гнетуще. Неверующие люди, а откуда они знают, как будет выглядеть этот конец света? Значит, знают, значит, это в нас сокрыто. В общем, все это я нахожу в Священном Писании. Все это для меня очень поразительно. Я помню, что я ночи напролет днем занимался распродажей имущества, потому что надо уезжать, а по ночам вот не мог напиться из этого источника, который я нашел. Помню, впервые Иисус прямо вот проговорил ко мне прямо напрямую, вот прям как будто рядом стоял. Было это следующим образом. Читаю Евангелие от Иоанна. Фарисеи начинают возмущаться. Вот не от Бога твое учение и так далее. Начинают там какие-то каверзные вопросы задавать. И вдруг я как-то задумываюсь, ну как же так может быть? Это же вроде бы как учителя. Они вроде бы как, ну, знают Священное Писание. Как же они вот не могут договориться с Иисусом? Что-то тут не то. И тут, вот внутри рвется что-то такое, что нет, это вот прав, это они не правы, значит, эти фарисеи. А разум как-то сопротивляется этому. И тут Иисус дает ответ, вот как будто бы, я был уверен, тогда я был уверен, что это он 2000 лет назад сказал эту фразу, заранее зная, что пройдут годы, и я, не кто-то другой, я эту фразу прочитаю. Настолько, ну, опять же, это фантастическая литература, путешествие во времени, там вот и все это прочее. Иисус отвечает так. Желающий исполнять волю Отца Моего Небесного узнает, от Бога ли это учение, или я сам от себя говорю. Это вот как будто, знаете, вот я эту фразу прочитал, вот как молния рядом на меня. Настолько это было поразительно, настолько я вот как бы через эти слова, как будто Бог рядом стоит, как будто вот Он рядом стоит и разговаривает со мной. Для меня это было, я и сейчас убежден, что Иисус эту фразу сказал специально для меня. Но только тогда я подумал, что это было только для меня. Сейчас я уже знаком с верующими и немножко понимаю уже, что не только это для меня написано Священное Писание, но для меня тоже, я этому очень рад. Это настолько личное послание. Вот, значит, что-то невообразимое со мной, конечно, происходило. В связи с вот этим вот. Я Бога нашел, я нашел того, кто эти атомы сотворил, кто мир сотворил. И я теперь все могу. Ну, такие были немножко детские даже мысли. В конце Библии, ну, понятное дело, в конце Библии книга Откровения, Апокалипсис. Вот она вся, опять же, фантастика. Фантастика. То есть это не фантастика на самом деле. На самом деле это знание, которое сидит в нас, что когда-то это произойдет, что этот мир где-то будет поставлена точка вот в этих всех делах, и какой-то логический конец должен быть. Мы это все знаем, только мы не хотим в этом признаться. Ну, понятно, книга Откровения — это... Вот, я теперь понимаю, что писатели-фантасты оттуда это все черпали. Это плагиат просто у некоторых из них. А после книги Откровения, вот в этой Библии, Новый Завет, он, видимо, был такой на раздачу, после приписка от, я так понимаю, переводчиков. Это книга, которую вы держите, это слово Бога. И если вы верите, а я этому верил, я был в этом настолько убежден, что это так, то следующим вашим шагом может быть молитва покаяния. То есть вы должны помолиться, и ссылки на тексты Священного Писания, где написано, действительно, покайтесь, да, докрестится каждый из вас. Ну, о крещении пока я еще тогда не думал, у меня вот это открытие, оно захватывало просто. Ну, в общем, вы должны помолиться, и ваша молитва может примерно вот такими словами быть сказана. Это мне очень помогло, потому что я не понимал, что надо признать себя перед Богом грешником, но когда там, значит, эти вот переводчики это написали, то я понял, что они правы, действительно, это Священному Писанию соответствует. В общем, надо помолиться, надо... Я помню, это была зима, казахстанская такая зима, что снег там, метель какая-то за окном, ночь, поздно, уже семья спит. То есть жена и сын новорожденный. А я вот встаю на колени и вступаю в свою беседу, в свой разговор, один из первых, с Богом. Господь, Бог, я вот верю, что ты таков вот, как описано в этой книге, я знаю, что эта книга, которую ты для меня послал через время, вот. И я прошу, прости мои грехи, ну, в общем, стандартная молитва покаяния, войди в мою жизнь, будь со мною, будь моим водителем, аминь. И я помню, ну, не было у меня такого чувства, что вот свалилось греховное бремя, и мне стало легко, не было этого, потому что не грех меня к Богу привел, не грех, а поиск, вот это... Потом уже, позже, даже, может быть, годы спустя, было согрешение, сокрушение, было понимание того, что грешник, я уж не знаю, сказать это к сожалению или нет, да. Ну, все мы, конечно, понятное дело, грешны перед Богом, и все мы нуждаемся в том, чтобы освободиться от этих грехов. Но в тот момент я этого никак не ощущал. То есть помолился, потому что ну, так надо, так это правильно перед Богом, потому что Он Бог праведный. В общем-то, все логично. И я встал с колен, и помню, у меня было внутри такое даже не облегчение, а такое спокойствие, удовлетворение и уверенность, что я поступил правильно, что я поступил хорошо, и теперь я могу продвигаться дальше. По пути познания Бога.
Скажите, а что произошло, когда вы впервые встретились с верующими?
С верующими. С верующими тоже интересный путь. Интересно было. Дело в том, что ко мне приходили, поскольку я продавал все, то, что старики нажили, в том числе и библиотеку, приходили люди, покупали книги дедовы, которые он всю жизнь собирал. Ну и были тоже те, кто верил в Бога, и как-то пытались, значит, мне вот о Боге рассказать, уже это после этого всего. И я как-то задумался, думаю, ну я-то Бога нашел, а что ж теперь дальше с этим? Ну открытие, конечно, прекрасно, но открытие, которым не с кем поделиться, как бы оно не имеет продолжения. Приходили, ну я так понимаю, что последователи учения, которые мы считаем еретическим, и что-то меня вот удержало от тесного контакта. А потом в Священном Писании читаю слова Иисуса, вот моего того самого, который ко мне проговорил. Он говорит, берегитесь лжепророков, которые многие вошли в мир. О, думаю, это ж опять он для меня говорит. Я ж теперь понимаю. Все, я понял как бы инструкцию, я держусь от всех подальше. И таким образом держался подальше я, наверное, с полгода. С зимы мы в Израиль приехали в 20-х числах августа 96-го года. Значит, вот эти все события с Священным Писанием были зимой, начало 96-го года. Таким образом, вот я полгода вот так вот с Богом вдвоем, как бы сказать, мы друг друга... познавать. Ну, то есть я познавал, а Господь-то меня знал уже заранее, это понятно. ближе уже к отъезду, где-то осталось, может быть, месяц, то есть уже где-то конец июля, начало августа, встречаю одну нашу старую-старую знакомую, которая много лет она меня с младенчества, в общем-то, знала. Мы были соседями когда-то. А я знаю, что она какая-то верующая. И она, значит, вот мы с ней говорим о том, о сём, и я все жду. Сейчас она меня будет звать и к своим этим вот лжепророкам. А я ж не пойду, я ж знаю, меня ж-то предупредили, я ж-то умнее. Ну, так думал, ну, в 20 лет, как можно размышлять. А она не зовет. Хотя я вот сейчас уже много лет, ну, много-немного, несколько лет, скажем так, да, находясь в вере, я удивляюсь, как она меня не звала. Если бы позвала, я бы не пошел. Но она не зовет. И мне это как-то становится странно, я ей, значит, намекаю, а вы знаете, а я Библию читаю. Она это услыхала, значит, расскажи.
Рассказывать я, вот, пожалуйста, только, значит, не зови.
Ну, я начинаю рассказывать. Ну, она, конечно, с восторгом это все воспринимает, но не зовет. Раз мы с ней вот так встречаемся, как-то случайно, проходит там, может, несколько дней, неделя, еще раз встречаемся, и она меня все спрашивает, вот расскажи, что тебе нового Господь открыл из Писания. Ну, я не знаю, как надо было, наверное, или уж она такой была хороший психолог, или действительно Господь ее так вел. Ну, вот не зовет к своим. А я сначала-то как-то был настроен против этого, а потом... Мне даже стало интересно, ну как это так, она же должна, лжепророки же должны вербовать своих последователей, а я же-то должен сопротивляться, я же должен стойкость веры проявлять, и все, никак из этого ничего не получается. Остается где-то, наверное, недели три до моего отъезда, насколько у Бога, вот насколько он сердцеведец, Господь. Недели три остается, и мы с ней опять встречаемся, она говорит... Ты знаешь, вот у нас есть в нашем братстве такой принцип, что мы даем рекомендательные письма. Ты сходи к нашим братьям, ты им расскажи о своих, значит, вот, исканиях, откровениях. Может быть, они тебе дадут какое-то письмо. О, я ж собираюсь как бы на новое место. Мне каждая лишняя бумажка – это плюс. Вот так было. Я пошел, значит, туда, в воскресное богослужение. Она за мной зашла. Я уже к тому времени все продал, уже жил у тещи. Готовился уже уезжать. И вот она зашла, и мы пошли. Я иду за ней следом. А сам думаю, вот так вот как-то внутри все колотится. А сам думаю, ну как же это так? Вот сам иду к лжепророкам, прямо вот сам иду. Ведь обольстят же. И тут мне вспоминается вот эта фраза. «Потому узнают все, что вы мои ученики, что вы будете иметь между собой любовь». О, думаю, это ж никто не знает, это ж только я знаю, как на самом деле учеников. Вот посмотрим. Любви много в этом мире я не видел, а там вроде как люди чужие. Мы посмотрим. Значит, приходим туда, заходим, ну и, как это поговорка, театр начинается с вешалки, да, тут вот прямо с порога, с раздевалки. Они, вот эти. И, кстати, если бы мне, когда я туда шел, если бы мне хоть кто-то сказал, что это баптисты, я бы не пошел ни за что, ни на какие бумажки бы не посмотрел. Не знаю почему, но вот почему-то вот пропаганда эта, вот она, наверное, такой успех имела, что баптисты — это кто угодно, только не баптисты. Но когда я уже, конечно, там побывал, мне уже было абсолютно без разницы, как они называются. Ну, это я забегаю вперед. В общем, захожу. Приветствую, брат, они друг другу. Приветствую, сестра. Я смотрю, что-то тут не так. Они, вот эти вот вопросы, они искренне спрашивают. Я это вижу, что это не шутка, но в то же время, это же посторонние люди друг к другу. Какой там интерес вот им может быть к как он, какой у него, как у него там на даче дела, как у него там, или у нее ее больные кости там. Ну, ну знаете, как обычно, значит, братья и сестры приветствуются вот перед собранием, какие-то там короткие вопросы задают. И я немножко опешил, и я потихонечку начинаю понимать, что это что-то тут не то. Это какие-то, это инопланетяне. Вот такая была мысль. Это не из этого мира взято. Это какие-то инопланетяне. В общем, я захожу внутрь уже полностью обескураженный. Я не знаю, как мне теперь быть. Я не знаю, куда я попал. Но я вижу, что что-то тут не просто так. Выходит на кафедру брат-пресвитер. Молодой довольно-таки, он меня был старше, может, лет на 5 ему было тогда, 25-28. Андрей его звали. Начинает говорить проповедь. Вот тут меня, конечно, ждало такое потрясение. Как, вот как я Библию открыл, перевернулся весь мир для меня. Вот как он вышел, начал говорить, это было еще одно такое же потрясение. Я не очень помню, что он говорил. Но я вдруг понимаю две вещи, и они меня добивают просто. Первое, это для меня становится очевидным абсолютно. Ему Бог говорит в Писании точно так же, как и мне. Это само по себе, это я-то думал, я один такой на свете. Ну, полгода сам как бы читал Библию. Оказывается, ему Бог точно так же, как и мне, говорит, это очевидно. То есть вот выводы, которые он делает, да, места, которые он читает, он это понимает так же, как я. Вот я вижу, что это тот же дух откровения. Но второе потрясение, оно гораздо больше. Оказывается, ему Бог сказал уже намного больше, чем мне. Я-то думал, что я, значит, открытие большое сделал. Оказывается, тут уже все открытия до меня сделали. Оказывается, тут целое сообщество есть инопланетян, которые в контакте с вот этим вот Богом, которого я нашел. То я-то, ну, это я теперь понимаю, что это кто кого нашел еще, надо задать вопрос. Вот такая была первая встреча с верующими. Это было за 2 недели до отъезда в Израиль. Но уезжая в Израиль, я уже знал, кого мне искать, каких верующих, кто я. Ну и вообще, я уже понял, как мне дальше жить, как быть, что мне дальше делать со своей верой. Вот такая была первая встреча. Удивительно. Хотя сегодня я уже в Израиле, ну, с 96-го, сейчас у нас 2014, сколько лет это прошло, да? Вот, 18 лет, и все это время в церкви, крещение я уже в Израиле принял. Сегодня я понимаю, как бы, с сегодняшним опытом, что церковь была самая обычная, как все церкви. Я сегодня вспоминаю, что там были и проблемы самые обычные, и люди были самые обычные, верующие, но вот тем обостренным чутьем вот этого поиска, я видел именно то, на что нацеливался, то, что искал. Это было, конечно, потрясающее впечатление.
А бумагу тебе дали?
Для чего?
Ну, для проезда.
Бумагу? Про бумагу я забыл. Про бумагу я забыл. Я нашел гораздо больше, чем бумагу. Я нашел братьев. Нашел своих. Тех, кто с Богом живет. Это тут забудешь про все бумаги.
Вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Напомню, что сегодня я, ваш ведущий Вадим Гетьман, беседую с Дмитрием Ворожищевым, нашим братом в Господе, который живет в Израиле, в городе Хайфа, и является диаконом церкви, которая там находится, церкви «Божья любовь». Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о вашем нынешнем служении в церкви.
Как было здесь, в Израиле, в Хайфе? Да, живу в Хайфе. Ну, одно уже то, что в Израиле, это сказка. Дело в том, что я жил в Казахстане с мечтой о море. И когда я приехал сюда, то первым вопросом было, конечно, давай, поехали на море. Я отплыл от берега метров 100, помню, и мне казалось, что я сплю. Мне казалось, что это нереально. Я в море. Это теперь на всю жизнь. Я понимал, конечно, однозначно, что это подарок от Бога мне такой. Не задавался вопросом, за что. Ну, как дети. Не задают вопрос, а за что мне, да? Я это просто принимал. Нашел, на удивление, быстро общину. Общинка небольшая, иммигрантская. Ну, какое-то время, она была не похожа, конечно, на ту казахстанскую общину. Помещение меньше, сама община меньше. Верующих не было, знакомых, как это было там. Там же я жил в маленьком городишке, всех знал почти. А здесь все люди незнакомые. Вот, ну, конечно, потрясение, понятно. Но ничего, приспособился как-то. Вообще эмигрантским церквям тяжело. Вот этот вот момент какого-то отрыва с одного места, и вот надо теперь на новом месте начинать жизнь, и жизнь вполне земную, и жизнь духовную, все-таки это нелегкое переживание. Но я был относительно новообращенным, и поэтому мне, наверное, было проще. А потом много ведь зависит от того, как мы себя настроим. Если мы хотим видеть недостатки, мы их увидим. Мы их увидим где угодно, потому что это земля, и мы все здесь живем. Но если мы хотим увидеть какие-то плюсы, а еще лучше, если мы хотим увидеть, чем помочь, где приложить, какую пользу принести, мы это увидим, мы это найдем обязательно. Крещение я принял уже в этой общине, в Хайфе. Начал нести служение по силам. Сначала так меня удивило. Я пришел, значит, идет собрание, пресвитер, ну, не 28 лет, он постарше был, говорит проповедь, а людей много, и на задних рядах уже ничего не слышно. А нет никакой усилительной техники. Меня это удивило. А почему нет? Ведь это же довольно просто. Дело в том, что я сам радиолюбитель. Я это все собирал сам. Я не могу понять, а что ж сложного-то сделать? Ну, оказалось, что не было того, кто мог бы. И я нашел, значит, чем бы я мог быть полезен. Где-то я раздобыл какой-то микрофон, еще такой старинный, где-то я раздобыл какой-то усилитель бытовой, какие-то колоночки маленькие, протянул это все, все оказались счастливы. Это еще до крещения. А я не могу понять, что ж тут такого, это ж все просто. Ну и вот с тех пор и по сегодняшний день, потом мы купили побольше уже аппаратуру, потом еще больше, потом накупили еще микрофонов, потом у нас появился один брат из Америки, привез раз, другой, третий, кучу оборудования. Сегодня это целый у нас шкаф с этой аппаратурой, ну, я так и занимаюсь этим. Другие братья тоже присоединились, конечно, но вот прошло уже 18 лет, вот так вот. И занимаюсь этим. Кроме того, в проповеди участвую, был рукоположен на диаконское служение здесь же, в этой хайфской общине, тоже приезжали братья из Америки. Ну и все, что с этим служением связано.
Ваша профессия связана с электричеством. Есть ли какие-то духовные уроки, которые можно почерпнуть из того, что Бог дал нам электричество?
Духовные уроки, ну, тут это диалектика получается какая. Хотя, конечно, из электричества можно, ну, параллелей, по крайней мере, из... Ну, говорят, что природа — это перст, указывающий на Бога. А электричество и магнетизм, как это называли у нас в школе, это часть, наверное, этой природы, часть мироздания. Какие уроки можно? Ну, вот пример простой. Значит, как такая шутка есть. Все проблемы в электричестве по двум причинам. Либо нет контакта там, где он должен быть, либо есть там, где не должен быть. Вот отсюда вот, любую проблему можно в итоге, ну, так вот, немножко упрощенно, но вы знаете, это на что? Вот не напоминает текст Священного Писания, который кажется категоричным. Но мы понимаем вот из электричества, да, что там, где нужно, должен быть контакт, там, где не нужно, не должен быть. И это однозначно, правда? Тут не может быть как-то двойного, двоякого толкования. И вот это, тогда, если мы размышляем так, то вот эта категоричная фраза, желающий быть другом миру, становится врагом Богу. Если вот так вот подойти, может быть, это несколько упрощенный подход, но оно объясняет многое. Оно объясняет. Потому что возьмем электроустановку какую-то. Там есть проводники, по которым электричество должно идти до своей цели, да? И есть изоляторы. Ну, это упрощенно, опять же, мы говорим, оставим всю сложность, это упростим. Изоляторы должны, значит, изолировать вот эти пути прохода энергии, а проводники вести до цели какой-то. А цель конечная, для чего вообще нам нужно электричество, для чего мы столько усилий человечество потратило на освоение, чтобы выполнять работу, которую мы не можем или не хотим делать. Ну, в случае с Божьей благодатью, наверное, тут не очень уместно «не хотим». Если не хотим, то Бог не будет заставлять. А вот где не можем, а в духовной сфере ведь мы почти ничего не можем. Почти ничего не можем. Поэтому нам нужна Божья благодать. Но вот для того, чтобы Божья благодать могла через нас эту работу делать, значит, должен быть контакт там, где надо, и не должно быть его там, где не надо. Электрик. Вот, подстроили дом, приходит проверка электрическая, проверка проверить. Первая, ну, может быть, не первая, но одна из главных проверок, это проверка сопротивления изоляции. Подключают прибор и смотрят, насколько токоведущие все цепи изолированы от земли, от того, что не должно находиться под напряжением. И если сопротивление изоляции удовлетворительное, значит, можно включать энергию, это будет безопасно, не будет ни пожара, энергия эта будет идти куда ей надо, будет выполнять работу. Если нет, значит, либо мы не подключим, либо мы будем искать неисправность, но работы электричество совершать не будет до тех пор, пока нет нужного сопротивления изоляции. Кроме того, вот представим себе, вот провод в какой-то изоляции, да, в какой-то оплетке. Что такое изоляция? Это то, что не проводит электричество. Ну, на самом деле оно не совсем не проводит. Даже практически в каждом изоляторе или диэлектрик, как его называют, есть какие-то остаточные небольшие носители заряда. Их там немного, но они есть. И вот мы берем, значит, изолятор, подключаем его. Причем вот этот прибор, которым проверяют изоляцию, он не просто так меряет, а он подает напряжение и смотрит, как изоляция выдерживает это. Называется мегаомметр или мегер в таком простонародном языке. Вот. Под напряжением, значит, испытание. Испытание вот напряжением. И изолятор ведет себя, может повести себя двумя противоположными способами. Первое, или двумя путями. Первое, значит, он может не выдержать. Произойдет пробой, замыкание. Замкнуло, все, значит, контакт там, где не должно быть. Это значит, напряжение подавать нельзя. До тех пор, переводим на духовные рельсы, до тех пор, пока нас пробивает на земное, на нас нельзя положиться в духовном плане, потому что у нас пробивает изоляция. Это просто опасно. Это просто опасно. Потому что мы знаем, кто наш Господь, да? Но мне более даже кажется интересным вторая позиция. Изолятор выдержал это напряжение.
но в нем есть вот эти свободные носители зарядов. Значит, какое-то там небольшое что-то все равно будет. Небольшая утечка. Но что интересно, вот почему он изолятор? Потому что мы подали напряжение, и вот эти носители заряда, электрическое поле, их начинает вытаскивать из этого. Называется поляризация. Поляризация диэлектрика. И даже есть такой коэффициент поляризации, который замеряют при этом. Носители заряда выходят под влиянием электрического поля, и мы видим, что сопротивление изоляции сначала вроде бы было небольшое, а потом оно становится постепенно больше и больше и больше и больше. Это, знаете, с верующими происходит в испытаниях. Вот пришло испытание, да, вот напряжение какое-то подали. Ну, может быть разное. Может быть это гонение, а может быть и совсем не гонение, может быть гораздо меньше что-то там. Ну, какой-то обман небольшой, что-то такое. Или жизнь христианская такая только для видимости. Да, может быть какая-то нечистота. Вот это испытание, это напряжение. Возникло это напряжение. Или пробой будет. В таком случае мы уже говорили. Либо, значит, выдержала изоляция. Что будет при этом происходить? Будет возрастать сопротивление. Вот в огне испытания одних пробивает, и, то есть не выдерживают. А те, кто выдержал, их стойкость начинает увеличиваться. Вот точно так же, как этого, вот этих изоляторов. Вот. Такая вот, такое сравнение. Причем, когда мы смотрим на физический, вот этот реальный мир, ну, это все просто нам, как бы, кажется. Когда это касается нас с духовной точки зрения, ну, понятно, это понятное дело, что это очень упрощенная картина. Но какое-то зерно, может быть, здесь и есть. Ну и второй момент. Это мы говорим, что не должно быть контакта там, где его не должно быть. А вот второй момент. Известно, что там, где должен быть контакт, то даже есть такое правило, какое соединение, если оно большое особенно, значит, надо затягивать с определенным усилием. Контакты должны быть чистыми. Если этого не будет, то, значит, там будет проблема потом. Там может прерваться цепь, и опасность может возникнуть. Так вот, наш контакт духовный с Богом должен быть крепким, хорошо затянутым и должен быть чистым. Без всякой, без всяких утаек, без всякого лукавства. Без чего-то такого, что могло бы помешать, ну, переводя на земные рельсы, движению заряда, да, а переводя в духовные сферы, я даже не знаю, ну, движению связи с Богом, да, вот связь, вот эта прямая и непосредственная с источником сил, да, ведь так Священное Писание представляет Господа как источник. И если эти условия соблюдаются, то есть там, где должна быть изоляция, там изоляция, где должен быть контакт, там контакт. Если эти условия соблюдаются, то работа, которая будет производиться, ее как бы количество ограничивается только мощностью источника. А источник мы знаем, он у нас очень мощный. Ну, понятно, то есть теоретически человек с Божьей помощью может все. Может все. Вот Илья, хотя это мы понимаем, что не человек, за этим стояла Божья благодать, Божья сила, Божье предведение, Божий план. Мы это понимаем. Но Илья был человек, подобный нам. Но он был, вот, он соблюдал эти условия необходимые. И смотрите, не было дождя столько лет. А мы же можем представить себе, это ж сколько энергии, это ж солнце, это же испарение, это же вот целый климат надо было привести в действие. Сколько мегаватт? Можно было бы, да? А всего лишь молитва. Казалось бы, такое маленькое действие, такой большой результат. Почему? Потому что это все делалось за счет вот этого божественного, да, Божьей силы. Божьей силы. Ну, понятное дело, не все мы пророк Илья. Но вот опять же из электричества мы знаем, что для определенной работы, для определенной мощности нужно сечение провода не меньше. Иначе не выдержит провод. Просто перегреется и сгорит. Каждый из нас, наверное, имеет какое-то вот свое духовное сечение. И вот есть какой-то максимум, по которому, который может Господь исполнить. К сожалению, мы, наверное, не очень-то блещем этим духовным сечением. Да? Поэтому очень немного работы. Может...
Наверное, на служение надо ставить человека, у которого... сечение пошире, чтобы Бог выполнял.
Да. На служение, да. Человек, который является, вот как мы говорим на русском языке, проводником, да, для многих. Если это проводник, от которого многие питаются, то, понятное дело, этот проводник должен быть мощным. Он должен быть большим духовным сечением обладать. Вот такой термин мы придумали. Он должен быть хорошо изолирован, в первую очередь. Это прежде сечение. Он должен быть сначала хорошо изолирован. От всего, что, значит, не туда эту энергию направит, куда нужно. И тогда будет, тогда Божья сила, хотя, ну, это, наверное, не хорошо, Бога, Божью силу сравнивать с, вот, со слепой энергией, потому что Бог – это личность, великая личность. Даже нет таких слов, чтобы описать, ну, мы понимаем. Но это наша такая вот земная аллегория.
Наша беседа подходит к концу. И мой последний вопрос, Дмитрий. Есть ли у вас какое-либо пожелание для наших радиослушателей в конце нашей беседы?
Пожелание? Ну, даже не знаю, что же можно пожелать. Уж коль скоро Бог захотел вступить с нами вот в этот контакт, и послал Сына Своего, ведь это об этом говорит Рождество. Это был трудный путь, с большими переживаниями связанный. Это, ведь это вершина Божьего плана. Если Бог на это пошел, то Он ведь сделал это не просто для того, чтобы мы, ну, проводили жизнь как растение. Вот так вот. Просто жили бы, и как вот цветок, Божью благодать принимали, и отцвел, и все. Наверное, Господь это сделал ради какой-то большой цели. Ведь если мы ведем, ставим столбы, вешаем на них, опять возвращаясь к этой нашей теме, да, вешаем на них изоляторы, вешаем мощные провода, мы же это не делаем просто так. Мы это делаем, потому что мы хотим где-то там, куда мы тянем эту линию электрическую, мы хотим там делать какую-то работу. Мы хотим чего-то добиться. Мы хотим, ну, чего-то мы хотим. Улучшить жизнь или там что-то построить. Господь, который вот предложил нам такой контакт, да, решил все наши проблемы. Проблемы плохой изоляции, да, проблемы плохой проводимости. Он все это у него есть решение. Ну, надо предполагать, что в этом решении ведь замешана или участвует, да, жизнь Сына. Наверное, Господь это с великим планом, все, с великим замыслом. Хочется пожелать, чтобы все мы были хорошими проводниками, чтобы мы были достойными соучастниками вот этого великого Божьего плана, который мы, конечно, не поймем до конца, не поймем, но мы можем быть его соучастниками. Вот это пожелание к Рождеству.
Дорогие друзья, вы слушали беседу в студии «Радио на пути». Нашим гостем сегодня был Дмитрий Ворожищев, диакон церкви «Божья любовь» в городе Хайфа, Израиль. По-еврейски мы говорим «Лехитраот», «До свидания», «Божьих благословений» вам, Дмитрий, и вам, дорогие радиослушатели. До следующей встречи в эфире через неделю в это же время и на этой же волне.